страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1113-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Оля Кракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Михея. У нас с вами, мы подходим к Рождеству Христову, мы приближаемся к Рождеству Христову. И опять я повторю то, о чем говорил уже в прошлый раз. У нас был выбор, что делать, ставить рождественские беседы, рождественские проповеди, которые у нас уже были, которые мы уже повторяли несколько лет подряд, или все-таки, как это было сделано первоначально в том цикле, по которому, собственно, и делаются наши программы, это материалы доктора богословия Джона Верна Маги, все-таки сделать, продолжать двигаться по Священному Писанию, продолжать двигаться по тому плану, который у нас есть, и читать то, что Священное Писание открывает. Мы сделали выбор, мы выбрали второй вариант, и да, кстати говоря, рождественская тема у нас будет, она у нас уже будет ближе к Новому году, ну и потом, да, в новогодних эфирах все это пойдет также повтором. Вот. Но в любом случае, в ближайшие дни также в наших водных программах, водной части, мы поговорим о приближающемся Рождестве, мы ответим на главный вопрос Рождества. Это вопрос «Зачем?». Ну и есть и еще несколько вопросов, которые часто задают. Это, например, вопросы «А почему вот в этот день? А как быть с римским праздником?», который был в конце декабря, который христиане, как мне один человек, возражая на аргументацию христиан, сказал, христиане сперли этот праздник. Как быть со всеми этими ситуациями? Вот об этом мы с вами тоже обязательно будем говорить, но это будет уже в следующих наших программах. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти трансляции. И я также напоминаю, что в начале каждой программы мы читаем ваши комментарии, мы смотрим, что вы написали, что вы прислали в предыдущий день, прежде всего. Вот, если остается время, то читаем также то, что вы напишите сегодня. И потом мы уже с вами читаем Слово Божие, читаем вместе Священное Писание. В прошлый раз была тема, которая многих из вас зацепила, и эта тема, на самом деле, связана с тем, что мы будем говорить сегодня. Это про то, как относиться к людям, особенно, когда сложно принимать этого человека, когда понимаешь, что с человеком что-то не так. Или, может быть, с тобой что-то не так. Или ты понимаешь, ну, совершенно конкретно, простите, что человек негодяй. Да, вот я понимаю, что негодяй, но я же должен всех любить. Что делать? Как быть? Как с этим поступать? Я прочитаю несколько комментариев, которые пришли на эту тему, и прокомментирую то, что вы написали. Ну, например, пишет Юрий Лауконен. Нужно смотреть на людей через призму того, что Христос сделал для нас. Да, это, вот, понимаете, это полезный взгляд, это очень важное напоминание. Спасибо вам большое, что вы это напомнили. Тут есть одна трудность. Трудность заключается вот в чем. Когда на некоторых людей смотришь через призму того, что сделал Христос для них, ну вот уже с позиции верующего человека, возникает, ну простите, но возникает просто желание расплакаться. И вот почему. Слушай, для тебя столько Христос сделал. Господь так тебя благословил. А что же ты? Как ты на это отвечаешь? Ты не просто никак не отвечаешь. Кажется, что ты отвечаешь даже со знаком минус. Вот такое ощущение бывает. Я думаю, что многим из нас это знакомо. Что помогает в этом случае? Помогает в этом случае то, что ты просто подумаешь о себе, вспоминаешь о себе до покаяния. Кстати, порой вспоминаешь о себе и сейчас, после покаяния. Потому что если мы покаялись, если мы уверовали, это же не значит, что автоматически все стало круто, автоматически все проблемы решились. И автоматически ветхая природа, которая звала нас к себе, нас уже перестает звать. Нет, она будет продолжать звать. Знаете, я сейчас, не знаю, может быть, кто-то не помнит, потому что песня-то уж очень старая. Значит, это песня конца 80-х годов. Я вспоминаю проповедь того времени. Один такой пожилой уже пастор. Для него это, конечно, молодежная была песня. Но очень забавная такая интерпретация. Понятно, что он, наверное, немножко... Ну, скажем так, интерпретация была немножко искусственная, но уж очень красивая. Она говорит, ну, говорит, смотрите, по телевизору эту песню поют. «Ягода, малина нас к себе манила». Говорит, знаете, к себе манила, знаете, про что, говорит, эта песня? Это песня про старую ветхую природу. Значит, ах, какой сладкая малина была. Вот, она, конечно, была сладкой, но в результате-то песня оказалась трагичной. Кстати, тот пастор не знал, и вот тут уже от шутки к серьезному, о том, насколько трагичной была жизнь и конец жизни исполнительницы этой песни. Вот, поэтому тут как раз, да, ты смотришь и, Господи, ты сотворил великие дела, а мы-то что натворили? Вот ты сотворил, а мы натворили. Да, вот твои дела чудны, а дела детей твоих еще чуднее. Вот мы, значит, чудим, не просто чудим, мы грешим. Вот в этом возникает здесь определенная проблема. Хотя важную вещь сказал Юрий. Действительно, смотреть через призму Иисуса Христа и того, что Он сделал, того, что может быть, если человек обратится ко Христу. Тут, ну, тоже еще такое конкретное применение. Представьте себе человека, который подвержен алкоголю и наркотикам. То есть он на алкоголе, на наркотиках. На такого человека сложно смотреть глазами Иисуса Христа. И это проще становится в одном случае. Есть одна вещь, которая реально помогает. Если ты сам через это прошел. Вот в этом, кстати, сила таких групп, как христианских групп для бывших алкоголиков, для бывших наркоманов. Знаете почему? Потому что человек, глядя на другого человека, а он уже прошел через избавление, Господь его избавил, Господь его спас. Так вот, он говорит, да, я знаю, в каком ты сейчас состоянии, я тебе могу сказать, это можно пройти. Это можно, от этого Господь тебя может избавить. То есть, просто обратись к Господу, и начнется путь избавления в твоей жизни. Вот тогда, если человек сам через это прошел, если ему знакомо это не понаслышке, тогда он может и посмотреть со стороны. Другим это бывает, к сожалению, сложно. Это надо понять, ну, просто как такой объективный факт, как реальность жизни. Жанна пишет, каждый человек запланирован Богом. И даже больше, чем мы сразу думаем, Жанна. Каждый человек запланирован Богом, так или иначе, и в нашей жизни тоже. Когда мы встречаемся с людьми, с которыми трудно, с которыми кажется, ну, Господи, вот это вот зачем? Ну, вот... Это наказание или это что? Или это воспитание? Ну, вполне возможно, кстати, что это и есть воспитание. Не только каждый человек запланирован Богом, но и каждая наша встреча с другими людьми тоже предусмотрена, запланирована Богом. Он решил, что нам почему-то с этим человеком нужно будет взаимодействовать. Где-то как-то это важно для нас в смысле нашего духовного роста. Вот мы этого можем не оценивать. Мы можем этого не понимать. Но есть важность вот этого в Божьих глазах. Свет Конец пишет, хорошие неверующие лучше плохого верующего. Да, вот согласен. Тут вопрос по поводу слова «лучше». Нужно уточнить, что имеется в виду «лучше». Если мы говорим о человеческой стороне этой истории, то соглашусь. Дело в том, что действительно... Но опять мы можем посмотреть на израильтян. Да, израильтяне, народ избранный. Сколько страшных дел они совершали. И лично, и как народ. Мы можем сделать следующий шаг и посмотреть на христианскую церковь. Вот христианская церковь, люди, знающие Христа. Сколько страшных дел они совершали. Кстати, и против Божьего народа тоже. И когда мы задумываемся вот об этом... Тогда то, что вы написали, «Свет, конец», действительно становится абсолютно точным. Только тут вот какая вещь. Для слова «лучше» и для вот этой лучшести, для этого качества лучшести, есть две шкалы измерения. Одна шкала – это шкала, которую дает человек. То есть вот мы говорим, ну вот мы смотрим, так мы вот приняли, да, вот это вот лучше, а это хуже. Ну как бы лучше, если ты, я имею в виду с человеческой точки зрения, если ты вообще не изменяешь жене, Но как бы хуже, если изменяешь, и совсем уж плохо, если много изменяешь. Вот, но это шкала человеческая. У Бога такой шкалы нет. Для Бога прелюбодеяние – это прелюбодеяние. Это грех, это не лучше и хуже. Теперь что происходит дальше? С человеческой точки зрения что-то может быть лучше, что-то может быть хуже. С Божьей точки зрения есть такое понятие, как благодать. Это благодать Христова. Это Божье желание прощать. Я вполне могу видеть неверующего человека, который будет куда более порядочным, чем я. Но меня оценивает Бог. И с меня спросит Бог. Поскольку Он во мне живет, поскольку Христос во мне живет, я не могу поступать, исходя из философии, живу как хочу, там разберемся. Ну, там Бог простит, там все нормально будет. Нет, так оно не работает. И я понимаю, что будет то, что называют суд Христов или судилище Христово. Это второе послание Коринфянам, 5 глава. И нам, и мне в том числе, предстоит на этом суде Христовом дать ответ за мои дела, дать ответ за мои мысли, дать ответ за то, как я распоряжался благодатью Божией. И вот тут, между прочим, такая получается интересная штука, что Бог-то ведь не будет судить с точки зрения мирских стандартов. Бог будет судить с точки зрения своих стандартов. Бог будет оценивать меня, как и любого другого человека, по своим меркам, по своим стандартам. Вот это важно понимать. Но на бытовом уровне действительно плохой верующий, знаете, что плохо? Плохо еще, что он очень плохой свидетель. То есть он несет мысль, он фактически проповедует своей жизнью о том, что верующие все такие. Это не значит, что верующие люди никогда не ошибаются, не заблуждаются, не согрешают. Но это значит, что если верующего человека это не беспокоит, если верующего человека это не волнует, тогда есть серьезные вопросы. Вопросы как раз по поводу его веры. Пишет Мария. Да уж, в протестантских церквях любят делить людей на верующих и нехристи. От этого очень больно становится. Не только в протестантских. Мы, в принципе, зачастую это делаем. Кстати, это отношение к любому другому человеку. То есть, смотрите, вот свой-чужой. Если мы говорим... как вам сказать? Понимаете, если мы с вами скажем, ой, давайте все одинаковые, все круто, да, все классно. Это будет неправильно, потому что есть верующие люди, есть неверующие люди. Вот в отношениях с Богом по этому критерию можно провести очень серьезное, очень важное разграничение. И отрицать это разграничение было бы несправедливо. Это неправильно, нельзя это отрицать. Вот. Другое дело, что неверующие люди – это не христи какие-нибудь. Это те люди, которые нуждаются в нашей молитве. Это те люди, которые нуждаются в нашей поддержке. Это те люди, с которыми трудно порой бывает. То есть мы не можем впасть в такую крайность, что «Ой, мы принимаем всех, для меня все братья и сестры». Нет, конечно. Братство и сестринство устанавливается через Иисуса Христа. Вот это рождение, рождение свыше, рождение от Духа Святого дает нам силу, дает нам право, главное, быть братьями и сестрами. А к другим же людям относиться, да, тоже как к ближним, но как к людям, которые нуждаются в молитве, которые нуждаются в поддержке. Без пренебрежения. Понимаете, какая вещь? А христианин не имеет права гордиться своей исключительностью. Вот мы не исключительные. Христианин, однако, имеет не просто право, а и обязанность провозглашать исключительность Иисуса Христа, величие Иисуса Христа. Мы не исключительны. Наша вера не исключительна, пока мы говорим о том, что наша вера. Сказать иначе, значило бы ставить себя выше других людей. Даже Бог такого не делает. Вот Христос исключителен. Он Сын Божий. Он и Бог, Он и человек. И все, что происходит в нашей жизни, происходит через Него. И более того, это же может произойти и с любым другим человеком, если он придет ко Христу. Любовь в отношениях к другим людям, в отношении к другим людям, в том числе и к неверующим людям. Это как раз то, что дает нам Бог. А тут есть исторические комментарии про Константина, римского императора, про то, что он даже собор собрал, плодами которого церковь до сих пор пользуется. А окрещенные верующие правители Испании использовали инквизицию в политических целях. Так что, да, есть такое действительно. Ну, кстати, опять-таки, это вот история, которая была еще в древней церкви, в ранней церкви, когда я неоднократно уже эту историю рассказывал, когда начались самые серьезные преследования, самая серьезная волна преследований против христиан, и была такая, было такое движение, была такая идея, что ну вот откажитесь от Христа, просто поклонитесь языческим богам, и тогда вы останетесь в живых. И возник вопрос. Дело в том, что среди пасторов, среди служителей были и те, кто отказывался от веры, отвергал веру. И вот под этим пугающим, вот этим страшным призывом они действительно поклонялись языческим богам. Они отказывались от... отступали от христианства таким образом. Теперь вопрос. А что с теми людьми, которые покаялись, уверовали через служение вот этих отступников? Ну, то есть, такой епископ, допустим, да, вот он отошел. Он ушел в поклонение языческим богам. Под этим давлением он отказался от Христа. А с ним отдельная история. Да, как с ним, как быть с ним, это отдельная история. Но есть другая история. А что делать с теми людьми, которые через его проповедь уверовали? Которые через его возложение рук приняли служение? А которые крещение приняли до этого еще? И вот пришли вот к чему. И покаяние, и крещение, и служение – это дело Божие. И получается тогда, что да, Бог использовал этого человека, и с этим человеком Бог будет разбираться. Я не случайно сказал, что это отдельная история, это отдельный вопрос. Что будет с этим человеком, как это между ним и Богом. Но с каждым из тех, кто принял Христа через его служение, Бог работает лично. Напрямую. И это не через, не благодаря, не знаю, силе веры того человека. Это благодаря величию Иисуса Христа, что кто-то, в принципе, покаялся. Поэтому Бог работает через разные сосуды, только это не дает нам при этом права быть грязным сосудом. Потому что, ну да, Бог в свое время обличил, например, и наказал, совершил свой суд над Иудеей через Вавилон. Это же был суд Божий. И обратите, пожалуйста, внимание, это тоже не моя цитата, не помню откуда она, откуда-то исходит, и происходит какой-то, я не помню, из какого-то проповедника. Вот Вавилон в истории с Израилем не был судьей. Вавилон был либо палачом, либо тюремной камерой, либо тюремщиком. То есть вот Вавилон обеспечивал заключение Израиля. Вавилон был инструментом для того, чтобы судить Иудею, Южное царство. Судьей был Бог. А также здесь. Инструмент – это человек, через которого звучит Божие Слово. Вот я в данном случае, и я, и Ирина, и Александр, и Ян, и Ольга, люди, которые обеспечивают сегодняшний эфир, и те волонтеры, которые просматривают сообщения, которые отвечают на сообщения, это инструменты в Божьих руках. Бог через нас сейчас, в данный момент, действует. Если, даже если, не дай Бог, кто-то из нас отступит от Бога, это будет серьезно для нас, это будет серьезная история. Но вы получили Божие Слово, вы услышали, и отношения между Богом и вами уже формируются. Это вот ваша история. И слава Богу, что оно так. А представляете, если бы была такая штука, что ну вот один отступил, и, соответственно, те люди, которые через него покаялись, значит, с их покаянием что-то не так. А если там уже было третье поколение или четвертое поколение верующих, то и с покаянием тех уверовавших что-то не так. Короче, кошмар был бы. Но очевидно, что все же это про действие Бога, а не про действие человека. Это действие Бога и инструментальность человека, посредничество человека. Татьяна нам напоминает о том, что нужно бороться с грехом, а не с людьми. Татьяна, а как это сложно? Я вам такую пасторскую историю приведу. У любого пастора, у любого служителя, так или иначе, в церкви появляются люди, которые его ну, вообще не переносят. Для кого-то это может быть удивительно, но ну, поверьте нас на слово, или спросите у пасторов, спросите у их жен, если у вас достаточно доверительные отношения с ними. И когда такие люди появляются, когда возникает такое противостояние, а более того, иногда пастор даже понимает, что ну, отчасти могут не переносить, потому что это он, у него проблемы. Но отчасти пасторов не переносят люди, у которых ну, у самих в жизни грех. И вот ты начинаешь с этим человеком разговаривать, и ты начинаешь его обличать сначала мягко, потом жестче. И ты получаешь такое ведро мусора на свою голову, что возникают проблемы. Причем оно распространяется. Он не просто на тебя это сваливает, он по церкви это раскидывает. Интересно, что доктор Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, он тоже это понимал. Он как-то в своих программах тоже об этом говорил. И вот тогда разберись ты, выгребая себя из-под этого мусора и прося Господа, Господи, покажи мне, пожалуйста, объясни мне, что вообще происходит. Тогда разберись ты, попробуй, где тут про тебя, где тут про грех того человека, где тут про твой грех, где тут про личность того человека. И начинаешь молиться и говорит, Господи, помоги мне, пожалуйста, дай мне сейчас мудрости, чтобы не переносить вот это ощущение на человека. Кстати говоря, пасторским женам в этом плане еще сложнее бывает, чем пасторам. Не всегда, не всем, есть исключения. Но обычно женщины более эмоциональны. И вот мужчина, муж может... вот он прошел через это, он помолился, все, Господь послал ему покой, и он уже даже с этим обидчиком своим разговаривает спокойно. А потом жена это видит и говорит, как он на тебя наехал? И ты с ним так спокойно разговариваешь? Вот, то есть, да, Татьяна блестящий принцип сказала, это правильный принцип. И дай нам Господь всем этому принципу следовать, даже когда очень трудно бывает. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать сегодня Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы просим Тебя сейчас, наставь и научи нас. Мы будем читать непростой текст, но Ты великий Бог, и мы доверяем Тебе. Веди нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1113-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к первой главе книги пророка Михея. Мы подходим к 8 стиху. Перед нами поразительный раздел. Некоторые из утверждений этой книги нас действительно ошеломляют. И вот как раз самое объемное из этих утверждений находится как раз здесь, в этой главе. Начинается оно в 6 стихе и идет до конца главы. Мы видим разрушение Самарии, которое произвели ассирийцы. И в миниатюре это похоже на разрушение последних дней. И речь здесь идет не только о Самарии, но также и о суде над Южным царством, Иудеей. Суд этот пришел, конечно, позже, уже через Вавилонин. Однако здесь нам представлено его изображение. И это также картинка того, что еще предстоит в будущем. Картинка будущего суда. Таким образом, мы получаем это удивительное высказывание, удивительное утверждение первой главы книги пророка Михея. Пророк говорит как бы в трех планах. Сначала первый план – это то, что касается Самарии. Дальше второй план – это то, что уже не касается времени самого пророка, это, однако, про его страну, это про Иудею. И третий план – это изображение суда, который будет совершен когда-то над всем человечеством. Во второй главе перед нами будет более конкретное, будет подробное объяснение причин этого суда. Но уже здесь, в первой главе, мы находим некоторые объяснения на эту тему. Нужно уточнить также следующее. Во второй главе будет говориться о грехах в отношениях между людьми. В первой же главе говорилось о грехах в отношении между человеком и Богом. И еще хочу затронуть основной вопрос. Этот вопрос мы видим в конце 5 стиха 1 главы книги пророка Михея. Мы читаем: «От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли?» Это даже не вопрос о том, в чем состоит грех. Здесь вопрос о том, кто виноват. И выясняется, что виноваты и те, и другие, как Самария, так и Иудея. Дело в том, что в те времена жители Самарии и жители Иудеи зачастую противопоставляли себя другим. Ну, то есть, вот виноваты они, а не мы. Однако пророк Михей говорит, что виноваты и те, и другие. И те, и другие в ответе за происходящее с землей. Они отвернулись от Бога, они приступили, и они сами за это отвечают. Причем в большей степени отвечают два столичных, два главных города. Самария в Северном царстве и Иерусалим в Южном царстве. Пророк говорит, что города оказывают огромное влияние на окружающий мир. И мы возвращаемся с вами к 7 стиху. Давайте начнем читать этот стих. «Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем». Да, высоты, горы, холмы – это те места, где было идолослужение, где были истуканы, где были идолы. Среди прочего, там, между прочим, приносили и жертвы Молоху, и ради этого, с позволения сказать, божества, убивали детей. Это действительно было страшно. Более того, многие из этих жертвоприношений сопровождались также сексуальными оргиями. И вот Бог говорит, что Он истребит этих идолов. По сути, люди занимались религиозной проституцией. Это было и в Израиле, и в Иудее. Это было и в Финикии, между прочим. Ну и позже это было также и в Древней Греции. Это было и в Греции времен Нового Завета. Например, в Эфесе или в Афинах. И вот во всем этом был виновен Израиль. Ну, по крайней мере, в том, что касалось его времени. Более того, приходя в одно из таких вот мест, люди должны были платить. По сути, во имя религии устраивали публичный дом. Так что в нашей современной распущенности, которой многие сегодня так гордятся, по сути, нет ничего нового. Это было уже тогда, в древние времена. И эта распущенность идет рука об руку с псевдорелигиозностью. Хочу сразу сказать, что христианство – это, конечно, не религия, и уж тем более не просто религиозность. Господь Иисус говорил: «Если Сын освободит вас, то будете воистину свободны». И вот тогда Бог освободит нас и от всего этого греховного, всего того, что Бог однозначно осуждает. И знаете, вся вот эта окружающая ситуация – серьезно угнетало и самого пророка. Михей был похож в этом смысле на Иеремию, а также и на Осию. Это были люди с мягким, чутким сердцем. Именно таких людей Бог использовал в пророческом служении. Мы вот часто думаем напротив о твердолобых пророках, таких, например, как Илья. Да, пророк Илья действительно был в хорошем смысле твердолобым. Кстати, Иезекииль тоже. И Бог обещает Иезекиилю, что сделает его лоб даже тверже, чем у тех упертых израильтян, которым он должен был проповедовать. Однако среди Божьих пророков было немало людей с мягким, чутким сердцем. Вот таким был и Михей. мы с вами отвечали уже на вопрос, почему так было. И мы отвечали на вопрос, почему это настолько важно. Дело в том, что сердце Божие разрывается, когда Бог смотрит на грех. И человек с чутким сердцем сможет по-настоящему это увидеть и понять. Послушайте, например, 8 стих 1 главы книги пророка Михея. «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы». Вот такая мысль, мысль о плачущем пророке, есть и у пророка Исаии. Ходить обнаженным – значит находиться в глубочайшей скорби. Михей намеревается выть, как шакалы. Это тоже скорбный звук. Вы слышали, как воют волки? Это действительно душераздирающе. Я думаю, что шакалов, скорее всего, не слышали. Однако в интернете можете легко найти и послушать. Ну а что касается плача страусов, то это особая история. Мы, кстати, об этом уже читали в книге пророка Иова, 30 глава, 29 стих. «Я стал братом шакалом и другом страусом», — говорит Иов. Собственно, он как раз и говорит о том, что он скорбит. Он выл, как шакалы, или он плакал, как страусы. Да, друзья мои, страусы издают самые разные звуки. И вот этот звук, такой плачущий звук, его можно услышать не столь часто. Мне как-то удалось его услышать в одном из зоопарков. Я сначала не мог понять, откуда это. Экскурсию для меня тогда проводил один из сотрудников зоопарка. Я у него спросил, что это такое. «Это страус», — говорит он. Я в первый момент ему даже не поверил. Я решил, что он просто прикалывается надо мной. Но на самом деле оказалось, что так оно и есть. Когда страусы издают такой звук, его слышат все. Это скорбный, рыдающий звук. И вот пророк скорбел так же, как и эти страусы, и выл так же, как и эти шакалы. После этого не говорите мне, что мужчины не плачут. Плачут и еще как. И само по себе это, конечно, ни в коем случае не проблема. Я знаю замечательных мужчин, которые часто плачут и не стесняются этого. Я хочу обратиться сейчас к мужчинам, к моим слушателям. Проблема не в том, плачете вы или нет. Проблема в том, из-за чего вы плачете. Что заставляет ваше сердце содрогнуться? Вот это то же самое, из-за чего плачет Бог, это то же самое, из-за чего содрогается Божие сердце, или это что-то еще? Можно сформулировать вопрос и так. Плачете ли вы от того же, от чего разрывается сердце Бога? И вот интересно, что плачущий пророк как раз и оказывается человеком, через которого Бог передает суровое слово. Это должен быть человек с чутким сердцем. Я уже сказал об одной из причин. Бог хочет, чтобы пророк чувствовал его сердце. И Бог также хочет это передать. Бог хочет, чтобы и слушатели пророка поняли, услышали, насколько грех человека разрывает Божие сердце. Передать такое может только человек сострадающий. То есть здесь две грани. Пророк с чутким сердцем может сначала услышать сердце Божие, ну а потом передать суть этого сердца, передать состояние этого сердца другим. Бог направил плачущих пророков, Иеремию и Михея, чтобы они слышали рыдание самого Бога и чтобы они могли рассказать об этом даже равнодушным людям. И среди равнодушных людей могут быть те, кто услышит, могут быть те, кто ответит. Здесь также важно осознать, что Бог не мстителен. Его совершенно не радует перспектива судить. Да, действительно, друзья мои, Бог не хочет судить. Суд как действие неприятен ему. Бог бы в принципе с удовольствием это не делал. Однако Бог судит грех, потому что к этому обязывает Бога его праведность. Если бы Бог шел на компромисс со злом, если бы он закрывал на это зло глаза, то он не был бы Богом. Ведь именно Бог творит праведность, воздает праведно, когда происходит зло, когда совершается грех. Да, Бог действует не сразу. Однако он таки действует, и тогда уже его никто и ничто не остановит. А теперь давайте прочитаем 9 стих. «Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима». Эти люди перешли некую черту. Я не могу сказать, где находится эта черта, но она существует и для каждого конкретного человека тоже. Она существует также и для целого народа. И вот эта черта, эта линия невозврата, существует не потому, что Божьей милости не хватает. Она существует потому, что человек или народ настолько упрямы в грехе, они настолько отвернулись от Бога, что им уже не остается ничего, кроме суда. Они уже просто не слышат Бога. И знаете, вот это меня сегодня очень волнует. У меня возникает вопрос. Не может ли быть такого, что мои близкие люди, мои родные, любимые люди перешли вот эту черту? Потому что, насколько я могу судить, некоторые из этих людей вот реально не хотят слышать голос Бога. И я думаю про наше общество в целом. И я задаюсь вопросом. Вот слышание Божьего Слова и послушание Божьему Слову. Это одно и то же или нет? Я вижу сегодня людей, которые продолжают жить во грехе, но при этом снова и снова рассуждают о своей любви к Божьему Слову. И мне кажется, что и человек, и народ потенциально имеют возможность дойти до такого уровня, когда возврата к Богу уже нет. До такого уровня, когда рана неизлечима. Когда-то говорили, ну вот, у людей нет Божьего Слова, люди не могут читать Библию, вот поэтому они так себя ведут. Вот поэтому столько разврата, вот поэтому столько коррупции. Но понимаете, в чем штука? Сегодня-то ведь люди могут читать Библию. И сегодня зачастую люди читают Библию или слышат Библию. Я когда-то на заре своей христианской жизни думал, что вот слышание Библии и послушание Богу, послушание Его Слову, это одно и то же. Ну, то есть, если человек слышит Библию, если человек слышит Божье Слово, то слушаться он будет, ну вот, автоматически. Однако оказалось, что я не прав. Жизнь это показала. Просто практическая жизнь. Я еще раз прочитаю 9 стих. «Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима». Опять-таки, мы с вами сегодня это можем не оценить. Иерусалим был в сознании пророка Михея главным городом благочестия, главным городом Божьим. Уж где-где, а здесь Божие присутствие и Божие Слово было известным. Ладно, какие-нибудь язычники, которые пока еще не имели Божьего Слова. Но тут развращение дошло до самого Иерусалима. И вот поразительная часть этой главы. Речь здесь идет и о Самарии, и о Иерусалиме. Напомню, что ассирийцы буквально стерли Самарию, северное царство, с лица земли. И ассирийская армия уже стояла у ворот Иерусалима, и жители Иерусалима боялись, что их город будет захвачен. И вот как раз пророк Исаия говорит им, что нет, сейчас, в данный момент, Иерусалим захвачен не будет. И происходящее – это предупреждение для Южного царства. И даже казалось, что южане услышали это предупреждение. Однако услышали лишь на короткое время. А потом вернулись к своему идолопоклонству. И в конце концов пришел день отмщения. Пришел день Божьего суда. Вот сегодня кажется, что люди должны знать, люди должны слышать. Да, друзья мои, слышат, но не слушают. Если еще лет 30 назад многие в нашей стране могли бы отговориться просто незнанием, ну или, по крайней мере, пытаться оправдать себя незнанием, то сегодня это уже не сработает. Самария отчасти могла оправдаться незнанием, ну, по крайней мере, частично, но не оправдалась. Иерусалим уж никак не мог оправдаться незнанием. И да, на какое-то время там было покаяние, на какое-то время там было возвращение к Богу, но ненадолго.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот дальше, начиная с 10 стиха, начинается перечисление названий. Здесь перечисляются названия конкретных селений, конкретных мест. Если посмотреть на карту, то мы увидим две вещи. Во-первых, некоторые из этих мест мы на карте найдем, а другие нет. То есть, есть здесь название, про которое мы понимаем, да, это географическое название, но мы не знаем, что это за место и не знаем, где оно находилось. Во-вторых, это совершенно очевидное наблюдение. Если воспроизвести порядок тех мест, которые мы знаем, тот порядок, который мы понимаем, то движение идет с севера на юг. Оно идет от Самарии и в сторону Иерусалима. И более того, мы проходим даже дальше, за Иерусалим. И мы также увидим интересные языковые приемы. Мы увидим игру слов. Дело в том, что названия были таковыми не случайно. Ну, как сегодня. Деревенька Ключи может называться так, потому что там есть ключи, в смысле источники. И здесь также перед нами будут говорящие названия. Помните, мы с вами уже упоминали, что Михей – это еще и хороший писатель, или, точнее, хороший поэт. Так вот, название и смысл вот этих мест перекликаются. Иными словами, тут такое подтверждение вот этого шуточного, а может быть и не столь шуточного принципа, как вы яхту назовете, так она и поплывет. И вот мы начинаем читать 10 стих. «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом». Слово «Геф» буквально значит «город плача». И вот что получается. Бог говорит, чтобы не плакали в городе плача. И получается, что Бог говорит, чтобы не объявляли об этом в городе плача, и чтобы не плакали там громко. Хотя в Гефе и было некоторое количество израильтян, принадлежал этот город филистимлянам. И вот им, филистимлянам, не надо было знать, что происходит. Не надо им знать, что на вас приходит суд. И дальше следующее название – это селение Офра. О нем в конце стиха. Офра значит «город пепла». И вот как раз в этом городе надо будет посыпать голову пеплом. Получается следующее. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, то есть не плакать в городе, который принадлежит филистимлянам. Дальше. Но в селении Офра покрой себя пеплом. То есть в селении пепел покрой себя пеплом. Я напомню, что некоторые из этих городов можно найти на карте, а другие нельзя. Но имена у всех этих городов говорящие. Читаем 11 стих. «Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем». Тут упоминаются как раз места, которые сегодня неизвестны. На карте мы их не найдем, и непонятно, где они находились. Мы можем сказать, однако, что Шафир – это город красоты, но никакой красоты там не будет. Там останется один срам, там останется один позор. Ну а Цаан – это буквально город бега или город марша. Но там уже никакого марша не будет или просто будут маршировать враги. Мы не знаем, где это место находилось, но мы знаем, с чем было связано его разрушение. И дальше мы читаем: «Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем». И вот про Ецель мы тоже не можем сказать, где это точно было. Но это продолжение этой истории с маршем. Вот марша не будет, но и остановки тоже не будет. Потому что будет плач, потому что будет скорбь. Дальше читаем 12 стих. «Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима». Марофа
означает «горечь». Я думаю, что вы помните даже этот корень. Помните, когда Наиминь вернулась в Вифлеем? Она говорит: «Не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою». Слово «мара» как раз и означало «горький». Вот, собственно, Марофа – это оттуда же. Город горечи или город горечей во множественном числе. Жители этого города ожидали хороших новостей. Однако никаких хороших новостей они не получили. Напротив, сошло бедствие от Бога к воротам Иерусалима. Они ждали доброго слова. Однако пришло бедствие. Пришли ассирийцы. И надо помнить, что Бог все-таки ведь дал Южному царству еще один шанс. И уже потом был окончательный суд. Так что все же хотя бы какая-то, хотя бы некоторая благая весть, добрая весть здесь была. У вас есть один шанс, и вы должны этот шанс использовать. Но они не услышали этот шанс, они не использовали его. И вот весть тогда состоит в том, что пришло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Читаем 13 стих. «Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты – начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля». Этот стих ироничен. Лахис находится к югу от Иерусалима. То есть мы уже с вами прошли или миновали Иерусалим, мы идем дальше, мы идем к югу. И вот именно Лахис стал первым местом в Южном царстве, где появилось идолослужение. Об этом говорится буквально здесь. Смотрите, ты начало греха дщери Сионовой, а дщерь Сионова – это Иерусалим, но Лахис – начало греха Иерусалима, и вместе с ним – начало греха всего Южного царства. Дальше почему? Ибо у тебя появились преступления Израиля. То есть ты, Лахис, принял эти преступления, стал подражать этим преступлениям. Ты импортировал эти преступления из Израиля. Ты ввез их на свою территорию. Этим преступлением было, как мы уже говорили, идолослужение. И колесницы, и кони здесь упомянуты не случайно. Кони использовались в поклонении солнцу. И вы помните, что, например, в греческой мифологии Аполлон проезжает в колеснице по небесам. Вот это и есть поклонение солнцу, и это форма идолослужения. И Бог осуждает все это именно потому, что через Лахис идолослужение пришло в Южное царство. «Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса», говорит с иронией пророк Михей, передавая Божие слово. Да, это библейская ирония. И библейская ирония – штука, в принципе, очень и очень суровая. «Ты – начало греха дщери Сионовой», то есть от тебя пошел грех Иерусалима, «ибо у тебя появились преступления Израиля». Ты стала великим или не столь великим импортером греха. Но здесь мы с вами должны прервать нашу сегодняшнюю беседу. В следующий раз продолжим. Я хочу сказать еще кое-что по 13 стиху, а потом пойти дальше. Пока мы читаем о грехах в отношениях между Богом и человеком. Бог говорит о том, в чем эти люди неправы перед Ним. Ну и дальше, уже во второй главе, мы будем читать о грехах, проявившихся в отношениях между людьми. Эта книга, книга пророка Михея, остается актуальной и сегодня. Я благодарен Богу за то, что Он дает нам возможность читать ее вместе, размышлять вместе. Ну а вот применение для себя каждый из нас должен будет сделать лично. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.